У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона я, издатель МЕЛ, Надя Попудогла. В гостях у меня сегодня Анна Тропкова. Добрый день, Анна.
Добрый день, Надя. Очень рада видеть.
Взаимно. Это наш вообще такой приятный первый рабочий эфир, скажем так, после новогодних праздников. Ну, всем, кто не знает, я напомню, что Анна — генеральный директор музейного объединения «Музей Москвы». И я думаю, что об Анне вы, возможно, много читали в разных изданиях и телеграм-каналах на этой неделе в связи с разными назначениями. У нас была вообще такая очень бодрая музейная неделя. Но мы сегодня поговорим о месте музея в городской жизни, в жизни наших детей, и попробуем держаться в рамках этой темы, потому что, я думаю, со всем остальным за меня кто-нибудь другой прекрасно справится. Я прям даже не сомневаюсь в этом. И, в общем, когда я готовилась к этому эфиру, я совершенно не думала, что мы прочтем столько новостей о музейном деле. И думала, что на самом деле как раз вроде бы, мне кажется, 5 лет прошло с того момента, как вы заняли пост руководителя.
5,5.
5,5. Вот мне хотелось 5, это как раз вот 5-летка за 3 года и все остальное.
Хорошие коннотации.
Да, что-то как-то попробовать немножечко резюмировать, что получилось, что, возможно, не получилось именно в рамках Музея Москвы. И немножечко, естественно, помню о том, что у нас передача для родителей школьников, московских школьников, ну и вообще для, ну и для людей, которые, я думаю, и сами ходят в музеи и с детьми, и без них. В общем, да, какие-то микроитоги.
Ну, я думаю, что вот основной микро-макроитог, и это и есть информационный повод, почему мы собрались, это получилось сделать новую основную экспозицию «История Москвы», которая охватывает период с древнейших времен, с первых поселений на территории города до конца 30-х годов. Это прям получилось, потому что этот процесс занял 4 года с момента первой идеи и 3 года очень-очень интенсивной работы огромного коллектива людей. И вот, кстати, первый эфир после Нового года, да, а я новогодние праздники прямо осознанно провела в музее, потому что мы открыли эту основную экспозицию 1 декабря, и я прям, знаете, как медведь на мед или на малину хожу, смотрю на посетителей, на пользовательский опыт, читаю книгу отзывов и предложений, потому что...
Ну, и много пишут?
Очень много. У нас сейчас вот заканчивается спустя месяц, ну, как бы, нет, уже полтора прошло, хорошо, но у нас заканчивается первый альбом. Вот. Очень много пишут. 95% это прям такие супер приятные отзывы, и люди, кстати, ощущают весь тот труд, который стоит за экспозицией, такую ее многодельность. А одновременно с этим, ну, есть критические отзывы, ну, куда уж без критики. И, конечно, эту критику, вот, кстати, я хочу сказать, дорогие слушатели, если вы хотите что-то написать в книге отзывов Музея Москвы, там практически 100% из 100, что это прочитают, и причем прочитаю я, потому что это, правда, очень, ну, важно слышать обратный отзыв и пытаться что-то придумать, как бы что-то улучшить в том посетительском опыте, который как бы получают наши посетители. То есть вот это как бы прям большая история, да, получилось. Что не получилось, тоже сразу скажу. Ну, была амбиция, наверное, как бы одним махом весь комплекс Травянских складов реконструировать. Вот это прям, ну, как бы честно признаемся, не получилось. Точка.
И да, тут я вот как раз хотела сказать, что я живу недалеко от Музея Москвы, и часто просто прохожу через музей, как многие, кто живет в этом районе, чтобы срезать угол. Вот, и я недавно, проходя, подумала, что, ну, я помню Музей Москвы в разных его состояниях, вообще Правянские склады в их разных состояниях, поскольку я всю жизнь прожила в этом районе, я подумала, что чего-то как-то, с одной стороны, вроде бы, это не критика, а просто замечание, что вроде бы все здорово, но все равно остается какое-то такое ощущение, что вот немножечко где-то есть жизнь, а где-то еще осталась вот такая какая-то серая зона, при том, что вроде бы кажется, что и территория достаточно такая компактная, и здание прекрасное, но я знаю, что там не все идеально, по крайней мере, в некоторых из них, и, наверное, это действительно не так просто. Но вот если попробовать, вот я сказала, что я прохожу через, да, если попробовать сейчас определить, мы очень много услышали, вот я за последние 10 лет слушала десятки всяких разных обсуждений музеев, их места в жизни города, на всяких конференциях, образовательных конференциях. Мы все говорили, вот, музей станет... Ну, как библиотеки тоже, у нас было две темы такие, культурные музеи и библиотеки. Они станут особыми центрами в жизни города. То есть, что это будет не просто музей, а это будет площадка для того, сего, этого. Ну, то есть, здесь у нас будет условно разминаться московское долголетие, тут у нас будет постоянная экспозиция. Про нее я еще спрошу, потому что это действительно вообще совершенно отдельная история. Здесь у нас будет кафе, еще одно кафе, еще одно кафе. Вот действительно ли городу это нужно? Я вот, да, шла и думала, с одной стороны, вроде бы соблазн велик, а с другой стороны, не должен ли музей все-таки оставаться в рамках какого-то такого своего вот этого музейной жизни своей внутренней?
Это очень хороший вопрос, потому что было в какой-то момент увлечение идеей, что музей — это общественное пространство, музей должен превратиться в площадку непрекращающегося фестиваля.
Да, веселье, да. Нон-стоп.
Да, и опять же, возвращаясь к микроитогам прошедших 5 лет, я бы сказала так, что моя задача была скорее такую общественную площадку вернуть к ее музейности. И опять же, если мы говорим про как бы музейность, то это значит, что должны быть выставки качественно подготовленные, исследовательской базой, должна быть, хотя не обязательно, кстати, должна быть постоянная экспозиция или какая-то основная тема.
Я так понимаю, что это очень нагрузочная история для музея, постоянная экспозиция.
Ну, нет, это на самом деле для нас был важный вызов, и ну, музей истории Москвы не может не рассказывать об истории Москвы, не может не рассказывать о Москве, понимаете, во всех ее проявлениях. И поэтому мне кажется, что вот опять же, это та точка, когда я могу сказать, мы соединили два нарратива, я прошу прощения, наших слушателей. Да, то есть мы говорим о больших вещах, мы говорим об истории всего города, и одновременно мы говорим, например, в проекте «Москва без окраин» об истории и вообще настоящем отдельных районов. Для нас принципиально важно, что вся история, которую мы рассказываем в «Москве без окраин», она приходит не из книжек, не из, ни в коем случае, Википедии, она приходит от непосредственно жителей, приходит вместе с предметами в результате такого социолого-антропологического исследования. Вот. То есть это совершенно другой разрез, создается другое ощущение города, как бы более такое камерное. Музей, на самом деле, сегодня городской, как мне кажется, музей Москвы вполне себе это воплощает, он нацелен действительно на такое соучастие в городской жизни и, собственно, взаимодействие, прикосновение с самыми разными аудиториями. Поэтому, да, у нас как бы днем, например, экспозицию посещают школьники, иногда я не могу даже в корпус войти, поскольку там такая очередь уже стоит. А, например, вечером у нас резидентский театр, студия А39, и туда приходит совершенно другая публика. У нас есть люди, которые целенаправленно, например, годами ходят на рынок Мосвинтаж, и мы гордимся этим партнерством.
Да, я хотела вспомнить тоже, когда говорила, что бывает у вас внутри. Знаменитая бложка, как ее еще называют, бложка в музее Москвы.
Да, да, да. Но есть, соответственно, вот как бы люди, которые ходят на наши выставки, для которых там Фудомас 100, как бы москвичка. И вот мы в этом году сделаем выставку, посвященную одной из москвичек, Ане Кольцовой и Бычковой. Вот, собственно говоря, как бы это тоже важная часть такой городской культурной жизни. Уже своя особая как бы выставочная программа, привлекающая свою публику.
Прям чувствую соблазн поговорить про москвичку. Буду держать себя в руках.
А вот вы, кстати, москвичка, да, в каком поколении?
Так, сейчас я посчитаю. Наверное, я... Короче, мои родственники приехали в Москву в 1867 году. Можно дальше пересчитать.
Это очень здорово. Вот видите, вот вы москвичка. Я, кстати, хочу сказать, что да, я помню, на самом деле, наш с вами первый разговор, такое соприкосновение, когда мы обсуждали, как можно сегодня с ребенком говорить о истории города. Вот. И действительно, ну... личная память, я недаром такая провокация в эфире, но я, по сути, да, как бы тоже использую этот прием. Ты всегда можешь через личное подцепить человека и спросить: о, супер, вот в 60-е годы 19 века ваши родственники приехали, а кем они были?
Запросто они были...
курсы?
Из Одессы.
Ага.
В Одессе у них было очень успешное предприятие по торговле зерном, коврами, еще чем-то, как у многих одесских греков. Но амбиции моих родственников, хотела сказать, как и мои, но не знаю, про себя уже ничего не знаю, были очень высоки. Они хотели получить дворянство, и они приехали в Москву, поскольку их военные титулы позволили им получить дворянское знание, а дальше нужно было найти нормальную московскую дворянскую жену, чтобы закрепить свой социум рактум во всем этом прекрасном вот обществе второй половины XIX века. Им все удалось, потом они в Польшу уехали по государевой службе, а дальше было еще много других событий.
Так
мы
вот,
очень любим семейную историю.
А вот я хочу сказать, что смотрите, как интересно получается, что если вы придете на экспозицию, то вы сразу можете построить взаимосвязи. Вы можете своему ребенку, например, показать, вот, например, семейное древо купцов-серейщиков. Серейщиковых. Вот, например, мультфильм про династию Серейщикова. Вы можете провести параллели, собственно, как бы с купеческой фамилией, которая точно так же, собственно, приехала в Москву, стала здесь развиваться. Вы можете показать жалованную грамоту о, собственно, как бы даровании дворянства. И эта жалованная грамота, поверьте, выглядит так, как не выглядит сегодня ни одна, пожалуй, грамота. Вот, то есть это роскошный совершенно предмет в бархатном футляре с огромной печатью. И вот на самом деле мне кажется, что такие механизмы сегодня личного вовлечения лучше всего в музее работают. Так вот я как бы с темой междисциплинарности скакнула быстро на то, как мы можем разговаривать с детьми об истории.
И тут будет тогда вопрос как бы тем, кто совершенно с Москвой не связан, потому что огромное же количество людей действительно приезжает в Москву и... Ну, вот у меня сейчас коллега, например, переезжает в Москву, он прекрасно знает, где все модные бары, но при этом, например, ему совершенно непонятна структура города за пределами вот этой территории, ну, какой-то условной московской модности. Он не очень понимает, когда вот мы искали, буквально помогали ему искать квартиру, ну, он говорит, вот я нашел здесь. Им такие все, ой, ну это не очень хороший район. Он говорит, объясните, ваше московское, вот это не очень хороший район. Я у нас понимаю, там Уралмаш в Екатеринбурге, а у вас в Москве что не очень хороший район. Короче, чем зацепить тех, кто только приехал вообще? Как вот их привести в это все? Ну, да, понятно, Москва, город, многовековая история, как мой ребенок, кстати, тут проходил тест по городской грамотности. Единственный вопрос, который он завалил, это год основания Москвы. Ну, ладно. Бывает. Вот, как их привлекать ко всему этому? Потому что это же не очень вот личное. Да, ты идешь, ты думаешь, что вот ты знаешь, что здесь жила твоя бабушка, вот там жила моя тетя, там жил мой прапрадедушка. А если человек просто вот идет, и это город, где он живет сейчас, и, возможно, не будет жить потом.
Ну, во-первых, все равно люди понимают, как устроена Москва, как бы как она расширялась, да, как она развивалась со временем. И очень важно было, делая экспозицию, постоянно сажать исторические карты на современную топографию Москвы. И поэтому вот такой распространенный отзыв: «Ой, я чувствую себя как в классном учебнике истории». Это супер отзыв, и это ровно то состояние, которого мы хотели добиться, потому что, окей, ты должен понимать, условно, почему гончарная слобода называется гончарной, или почему, как бы, что такое хамовники, да, и мы уходим в средневековую историю, но мы видим, собственно, все эти слободы, нанесенными на карту современного города. Мы понимаем, каким был город в тот или иной период, по размерам, да, по площади. На самом деле, даже тем же гостям из Екатеринбурга, я обожаю вообще тоже Екатеринбург, можно показать карту промышленной Москвы начала 20 века, и они, соответственно, увидят прекрасно, как бы, как, собственно, промышленность распласталась на городской карте. И сделают тоже свои выводы о том, какой район хороший, какой, может быть, не очень, у какого района, как бы, дурная какая-то тоже коннотация. Например, тоже прекрасная совершенно карта рынков города. И понятно, что тоже через это можно возвращаться и к Гилеровскому, объяснять, собственно, в чем были легенды хитровки, ну и так далее и тому подобное. То есть, опять же, ты цепляешь всегда на то, что находится у человека в голове, как бы вокруг него сегодня. Это основной, мне кажется, принцип.
А как затаскивать детей? Потому что, ну вот приходят школьники, да, это же всегда такая немножко история, нас повели в музей. мы знаем, что нас повели в музей, это, ну, такой немножечко праздник, то, что ты не сидишь в школе.
Да, но потом, когда тебя приводят в школы или когда приводят родители, как мне кажется, я пыталась разгадать секрет вообще сама, почему эта экспозиция так хорошо работает на ребят в диапазоне там 8-12 лет.
Моему ребенку очень понравилось, кстати.
А сколько ему сейчас?
12.
Ой, увидите, 12. Мне кажется,
очень интересно. Не распространяюсь, но я видела, что это не формально очень интересно, а вполне себе... То есть он не почувствовал, что я сожрала 2 часа его времени, которые он мог играть в Roblox. Это уже хороший результат.
Ну, видите, да, изначально я, например, пыталась все время детей завлечь сама и говорю, ну, ребята, как бы, если что, там есть мультики, там есть секретики. Вот. Ну, на мультики, понятно, любой ребенок до 10 среагирует, как бы, ура, я побежал. Там есть секретики, это детская хроника, детская летопись города, которая расположена в специальных ящичках. И тоже, знаете, я потом ходила в разные музеи, ну, и в процессе. То есть детские ящики – это, ну, очень простой, распространенный достаточно прием. Но мне кажется, что здесь еще, конечно, архитектурное решение, что этот ящичек, он действительно выглядит как маленький потаенный секрет, и он один. То есть ребенок не находится перед вот россыпью конфет. Он не находится в ситуации, когда, ну, вот там, типа, вот все для тебя, да, бери. Ты должен все равно найти этот ящик. Ты должен как бы его открыть, ты должен осознать, что за предмет там находится, будь то каменная погремушка или там деревянная железная дорога. Вот. И это создает мне все равно какое-то интимное отношение с экспозицией. Я вижу, что дети очень любят слушать все звуки. Они просто обожают стоять себе наушниками. И как бы к вопросу, да, о проблемах музейной жизни. Антивандальных предметов в музее не бывает. Вот первый итог первого, значит, месяца работы в экспозиции,
что пострадало первым.
Антивандальный наушник, который было невозможно, правда, как бы представить, разбить, как его можно разбить. Его, конечно же, разбили. Кажется, это дело рук какого-то очень талантливого ребенка. Но как бы классно, понимаете, все равно это значит, что кто-то им очень активно пользовался, может быть, неправильно повесил. В общем, мы как бы готовы, понимаете, на такие потери от эксплуатации, но просто видно, что для детей очень важно, что разные медиумы, что можно там через лупу посмотреть, они смотрят прекрасно на эти монетки, им интересно. Можно, соответственно, послушать, потрогать, сделать свое фантастическое животное, еще что-то. И при этом это не перегружено. То есть вот это тоже.
То есть нет вот этого безумного веселья, когда ребенка закружило, унесло, и дальше он устал через 15 минут, на самом деле.
Да, да, да. Но и нет перегруженности мультимедийными тоже инструментами, что очень важно, потому что, понимаете, заинтересовать ребенка чем-то за пределами экрана сегодня это тоже отдельный квест.
Которым сталкивается любой родитель каждый день, на самом деле. Вот это, кстати, был один из вопросов, который я хотела приберечь на вторую половину, но вот меня как родители, может быть, я просто уже старая бабка, я это допускаю, стало ужасно раздражать, что, ну, очень часто в рамках каких-то музейных экспозиций случается просто... Ну, вот это столоверчение безостановочное. Я никак не могу понять, где вот эта здоровая грань между интерактивностью... И тем, чтобы ребенку, ну, понятно, что да, витрины достаточно тяжело ребенку сейчас затаскивать, ты теряешь его фокус, как бы ты интересно ни рассказывал, тоже через 15 минут уже вот это зевание, и а нам еще тут долго, а мы скоро пойдем домой, а можно я посижу? Ну, я говорю о детях младшего возраста, не о подростках, у которых свое отношение к жизни. Вот как, может быть, вы для себя определяете эту грань, здоровую грань? Ну, потому что понятно, что от экранов мы уже никуда не уйдем, но не с каждой же стороны по 500 штук.
Нет, понятно, столоверчение – прекрасный термин. Я все время как бы думаю, когда попадаю в такое пространство абсолютно мультимедийное, что просто человека хотят как бы опять же ошарашить и завлечь любыми способами. Но здесь у нас, знаете, мы такие зануды, мы тоже бабки. А перед нами стояла просто задача работы с нашей коллекцией и показа в первую очередь нашей коллекции, потому что долгое время существовало предубеждение, что мы вообще можем полноценно сделать экспозицию только только из нашей археологии, поэтому предыдущая экспозиция заканчивалась как раз началом XVIII века, то есть временем переноса столицы из Москвы в Петербург. А тут начинается самое интересное, особенно интересное в контексте, ну, как бы современного любителя истории.
Ну и вообще социального движения, оно же, это другой совершенно ритм и темп. Это,
ну да, вот
то самое промышленное развитие.
Да, и это на самом деле все равно, ну то есть человек сегодня часто себя не может осознать в пределах, ну, своего поколения, да, будем честны. Вот мне как бы, у меня есть такие разговоры, там, 10 лет, это много или мало? А если мы говорим про середину 19 века, вот как бы с чем ты себя как-то соизмеришь, с какими семейными реликвиями? Это вам как бы повезло, да, то есть вы понимаете свою историю с 60-х годов, 19 века. Ну, как бы, окей, я, например, понимаю свою семейную историю с, наверное, самого конца 19 века. Но вообще-то как бы люди в массе своей часто даже, ну, не задумываются, не хранят, не понимают.
Ну, у нас еще такая тяжелая история, что во многих семьях и было просто вытерто все, что с нами происходило.
Вытерто, как мы, кстати, видели на выставке в Хутемас, вытерто совершенно сознательно, то есть просто люди забрасывали как бы какие-то важные там художественные работы, архивные документы куда-то далеко на дачу, на полке, как бы об этом не говорили. Вот. Но в конечном итоге мне кажется, что, опять же, возвращаясь к нашей тематике, самое основное было как бы развернуть какой-то рассказ об истории Москвы. Опять же, потому что изначально у нас прям критика была в нашу сторону. Зачем вам основная экспозиция? Делайте прекрасные выставки, у вас такие прекрасные залы.
Все приходят, да, все красиво, бодро, весело, и все время все меняется.
Да, и все время меняется. Но мы провозгласили себя центром знания о Москве. Если мы центр знания о Москве, мы должны рассказать о Москве. И тут в этот момент мы поняли, что на самом деле ни музей Кремля, ни ГИМ, исторический музей, не музей современной истории России, они не рассказывают о городе как таковом. Они рассказывают большую историю большой страны. Вот мы и рассказали о городе.
Ну да, и они рассказывают, я бы сказала, с позиции такого большого учебника, который тоже ты... Ну, все мы однажды прочтем большой учебник, но проблема больших учебников в том, что они не локализуют эту самую историю на том месте, где ты находишься здесь сейчас. И то, что ты бы, наверное, хотел как раз, я не знаю, почувствовать, что ли. Я, извините, я закончила исторический факультет, но почему-то я не очень большой фанат исторического музея, и отправляю туда как раз ребенка с мамой. Ну, ладно, сейчас обидела коллег, все не так, люблю, но нет, чего-то мне все равно не хватает. Вот начинается 2025, да, и... С чего вы его начнете? Вот есть постоянная экспозиция. Когда нам ждать выставку о новой москвичке?
Выставка о новой москвичке — это апрель. Мы начинаем прям скоро. Мы начинаем с начала февраля, даже с конца самого января.
И концептуально она будет как москвичка?
Нет, или... это другая. Ага, совместным, да, проектом с РосСИЗО, который посвящен монументальному искусству Москвы. Вот.
Ага. И что дальше? Или пока все в секрете?
Нет, подождите. Ну, как раз, как бы, собственно, проект большой с РосСИЗО. Это большое тоже исследование. Мы рассказываем о 20 веке, о том, как украшали город, как через монументальное искусство проводили определенную идеологию, какие художники над этим работали, как это соприкасалось с горожанином, как после войны, собственно, тоже монументальное искусство городское как бы развивалось. Вот. И доходим в этом до 80-х годов. Это такая тема про познание города. Ну, а потом будет 80-летие Победы и другие выставки.
А мы сейчас уйдем на новости и сразу после них вернемся к теме детей, обещаю. Это радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. В гостях у меня по-прежнему Анна Трапкова. Добрый день еще раз, Анна.
Добрый день.
Анна, генеральный директор музейного объединения «Музей Москвы». Говорим мы сегодня о музее Москвы, о детях, о городе, о горожанах, о районах, обо всем, мне кажется, поговорили. Кстати, да, пожалуйста, вот всем в первой половине... Мы обсуждали мою семейную историю. Теперь, мне кажется, всем будет понятно, откуда у меня взялась фамилия Попудогла. И те самые мои родственники, которые торговали зерном, это Попудовы из Одессы. Дом такой есть в Одессе, достаточно известный дом Попудовых. Есть был. Вот. Но вернемся от личного к общему городскому. Ань, ну вот, действительно, много знаковых выставок, все прекрасно, но когда мы говорим про знаковые выставки, мы всегда говорим про, ну, условно, выставки взрослые.
Угу.
Ну, часто говорим.
Да.
Почему так сложно работать с... И вообще, когда мы говорим про какие-то большие события, они редко бывают детскими. Почему так? Ну, вот сейчас, например... Из того, что я могу вспомнить, наверное, за прошлый год, такого, чтобы было прям вот громко произнесенного и ориентировано на детей, ну вот да, например, было на винзаводе, ну вернее, было и продолжается на винзаводе сейчас проект, я, правда, если честно, там не была, посвященная русской сказке, слышала противоречивые отзывы, говорить ничего не буду, поскольку, опять же, сама не видела. Но вот это то, что прям было громко, видно и заметно. А в основном какие-то музейные проекты для детей, они как будто бы всегда немножко такие, ну, сайт. Мы их подстраиваем, пристраиваем. Просто они не выгодны музею, они сложны или они не нужны детям и родителям тем самым.
Слушайте, ну, у меня есть философский ответ по этому поводу.
Так,
если начнем можно.
С него.
Да. Мне просто кажется, что все проблемы в отношении к детям и к детству, и дальше от этого возникает просто... целый перечень вопросов, что такое проект, нацеленный на детей.
Ребенка.
Да. Потому что, например, у нас были большие прям выставочные проекты, посвященные детям и инклюзии. Там, где дети представляли результаты своих творческих работ. Но вот эта инклюзивная выставка, так называемая, хотя мы делали прекрасную застройку и, собственно, действительно выносили на первый план очень достойно смонтированные работы, инсталляции, которые делали и участники инклюзивной лаборатории «Кувшин слов» у нас в музее, и, собственно, дети, которые занимаются в наших творческих студиях. Вот. Это такой добрый проект, но это проект явно не блокбастерного типа. Это проект про сообщество. Это проект, который как раз для самих детей имеет очень большое значение, потому что, конечно, я никогда не забуду, значит, в «Красном зале» открытие выставки «Я и город» она называлась, первая из этой серии. Там, значит, ребенок 4 лет, который ходит к нам в детские студии, он вышел к микрофону, вот, и говорит, я вообще-то здесь художник. Мои работы, представляете, родители, значит, соответственно, умиляются, но там, правда, на этой выставке, я даже на открытии как бы еле сдерживала слезы, это все очень прекрасно. Люди ходят на эти выставки, им это важно. Но, опять же, это в основном аудитория москвичей. Это, конечно же, не лом, который стоит на передвижников, Брюлова и так далее. Ну, а, собственно, как бы что требуется сегодня для того, чтобы признать музей успешным? Ну, как бы люди, потоки людей и деньги. Поэтому эта вся милая активность, она как бы немножко, ну, все говорят, да, там, ну, вы этим занимаетесь, ну... занимаетесь, условно говоря, как бы в какой-то своей просветительской деятельности. Были очень яркие проекты, например, в Еврейском музее, которые были как бы нацелены в первую очередь на детей, сделаны как блокбастеры. Но это прям вот как бы сложное упражнение, потому что ты должен подумать и про ребенка,
и про взрослого
сразу. Это, понимаете, тоже такой получается как бы двойной текст. То есть ты должен формировать двойной нарратив на выставку. А некоторые выставки не могут как бы содержать вот эту вот детской линии. Вот. Поэтому, ну вот, например, как бы хорошо мы тему с детьми, можно сказать, грубо закрыли нашей основной экспозицией. мы тему, и там, кстати, будет еще целое продолжение, потому что сейчас у нас общий аудиогид, потом у нас будет специальный детский маршрут.
Вот я хотела спросить, есть ли...
Детский аудиогид. А мы как раз как бы планируем его в первом квартале выпустить этого года. Вот. А у нас замечательный совершенно детский центр, но я даже как директор музея вам скажу, что степень обособленности детских программ...
У меня есть ощущение всегда, да, что это такое само в себе, в музее и в себе, вот так.
В музее и в себе, при этом это масштабная работа, это как бы классные программы, а мы всегда, как бы, понятно, всех вовлекаем, помогаем, да, то есть, опять же, если мы делаем инклюзивные выставки, как бы мы обязательно представляем и наши лаборатории с молодыми взрослыми и, собственно говоря, детский центр во всех его изводах. Вопрос просто в том, что действительно, как бы, может быть, мы сами недостаточно воспринимаем детей как полноценных членов общества?
А, у меня есть свой ответ.
Давайте. Вот философия ваша.
Да, философия. Я просто на самом деле ужасно не люблю, когда говорят слово «дети», потому что, когда ты говоришь «дети», ты подразумеваешь все от нуля до бог знает скольки. Как в медиа очень не любят размытую аудиторию. Когда мне говорят, мы делаем проект для мужчин, я говорю, давайте уточним, что у нас за мужчина, откуда они, какого возраста, у них там рыбалка или машина, что у них в фокусе, и дальше мы уже подумаем, что мы для них сделаем, потому что, дети, мужчины и женщины, это такие максимально абстрактные истории. Во-вторых, мне очень нравится... мой ребенок, например, ходит в философский кружок, и меня часто упрекают, зачем я трачу его время, потому что, он немножко маловат по возрасту, там дети старше, и я не верю с точки зрения школьных достижений вот в этот эффект лягушки в пруду, когда ты ребенка с сознанием ниже уровня отправляешь к очень сильным, чтобы он не равнялся, дрался за свое место под солнцем. Но я верю в эффект ребенка под столом, который слушает разговоры, которые там взрослые ведут наверху, и неважно, как он... насколько он все запомнит, но он, по крайней мере, поймет настрой этих взрослых, поймет какие-то важные для них вещи, которые они выделят все равно, неважно как. И вот я всегда думаю, что музей – это такая же история, когда немножечко, пусть немножко из-под стола, но я не знаю, на какую бы выставку я не взяла с собой ребенка, и мы не могли бы о чем-то поговорить. И зачем мне нужна будет выставка, где... я даже не могу себе представить чисто детскую выставку, за исключением какой-то выставки для совсем малышей, когда мы для них сделаем все на уровне их роста, так, чтобы действительно было чем заняться и поиграть. Но этот возраст, какой-то младшие школьники, предподростки, для них я не вижу смысла ничего отдельного делать. Они прекрасно уже вписываются во взрослую жизнь. Главное, на них не смотреть слишком с высока. Вот у меня такой ответ.
Это на самом деле очень сходится с моими мыслями, что главное не смотреть свысока. А вот то, что касается терминологии, видите, какая интересная вещь. Вот, например, мне кажется, первое, конечно же, от родителя очень многое все зависит. Насколько родитель подкован, образован, готов рассказать сам ребенку.
Насколько ему хочется еще плюс ко всему, да.
Потому что у меня прям было с моими друзьями, я еще в Пушкинском музее работала, мы приходим, у меня нет педагогического опыта совсем. Приходим с ребенком моих друзей, и мне просто кидают ребенка и говорят, давай, рассказывай. Ты рассказывай, давай.
Ты же умеешь.
И ты находишься действительно в такой ситуации, но я сразу просто, понимаете, пытаюсь встать в ботинки того родителя, который пришел, ничего не знает, его самого еще, может быть, все это искусство высокое пугает. А он себе планку эту ставит, давай рассказывай. Поэтому, на самом деле, эти тоже ящички, которые расположены на уровне детского роста, они немножко эту планку так морально снижают, да, то есть ребенок в целом может сам себе немножко помочь и сам себе найти рассказ. И, кстати, меня зацепило в прошлой части передачи, вы говорили там посидеть, постоять, полежать, мы с первого дня работы экспозиции специально такие сидушки взяли, чтобы детям намекнуть, что дети, пожалуйста, вы можете посидеть, вы правда можете уж как угодно себя вести на этой выставке, потому что объем большой, и вам должно быть свободно. А второй момент, который я хотела обсудить, это как раз взаимодействие с подростками, потому что сейчас-то все музеи...
Это должен был мой следующий вопрос, потому что все музеи... это даже не только музеи, все подростки новые черные.
Да, молодые взрослые сейчас.
Мы же должны их взять, обработать и сделать своими новыми взрослыми. И, если честно, меня немножко это пугает, потому что, ну, я уже увидела столько подростковых программ, они все запускаются с какими-то фейерверками, а потом вот так вот тихо-тихо-тихо теряются. Но есть проекты, которые существуют, мы знаем, в Москве успешно уже много лет.
Да.
Вот. Как придумать программу для подростка, это какой-то особый талант, мне кажется, помимо там знаний, исследований, маркетинговых навыков.
Ну, вот понятно, что мое, как бы, первое, значит, мое первое сердце отдано проекту Пушкин Ю, он же клуб юных искусствоведов, потому что именно с него как бы началось мое общение с подростками. И тогда, давным-давно, мы с Наташей Гомберг, которая все еще работает в Пушкинском музее, и с как бы покровительство Марины Девны Лошак запускали вот этот ежегодный сейчас проект «Я покажу тебе музей», когда подростки брали якобы в руки управление большим классическим музеем. Но на самом деле действительно из этого проекта очень много и талантливых ребят вышло, с которыми мы продолжаем общаться, кстати. Вот я в своей взрослой жизни, у меня прямо как бы есть перечень молодых друзей, с которыми мы познакомились в Пушкинском музее. И более того, мне кажется, что до сих пор это такой яркий вызов для ребят, которые приходят учиться в QI, что действительно они готовятся и ведут экскурсии для совершенно незнакомых людей, показывают музей, как бы показывают театральные перформансы и так далее. Но здесь, мне кажется, вот я даже пыталась себя в голове разделить, что очень-очень много среди этих ребят, например, олимпиадников, очень много ребят, которые изначально были так или иначе связаны с Пушкинским музеем. Хотя там есть именно на подростковые программы, опять же, больше мест и больше подростков, правда, могут прийти туда как в дом, как место времяпрепровождения. А совершенно по-другому принципу устроена программа «Каскад», проект «Как метод», с которой мы сотрудничаем аж вот тоже с далекого 2019 года. И там, ну, не играет роль образования. Не играет.
Ну да, там интерес твой, ну, интерес в смысле жизни интерес, не интерес какой-то, твоя страсть, наверное, скорее.
Страсть, твой исследовательский интерес, вот исследовательский
да,
интерес.
Да, исследовательский, да, вот так будет правильнее всего.
Да, и там вообще другая совершенно интонация, как мне кажется, потому что там все нацелено на то, что просто подросток, молодой взрослый, простите, товарищ, молодой взрослый. Молодой взрослый должен себя чувствовать как дома, вот там, где он находится. Ну, не как, опять же, как дома, да, но он условно чувствует себя полноценным, равноправным собеседником в музее.
Ну, это субъект-объект, вот проблема, да.
Да, и для нас, например, важно, чтобы обязательно ребята ходили в фонды музея, общались с хранителями, чтобы им показывали, что есть в фондах, чтобы они знакомились с музейными проектами. Ну и уже третий год на ВДНХ существует наш каскад-дом. Вот. То есть место, где у ребят проходят выставки, где ведутся занятия, где у них есть настоящие творческие студии. Вот. И это очень всегда интересно. Я просто с большим вдохновением туда приезжаю. Ребята сами уже там организовывают события. То есть здесь очень важно, опять же, создать пространство, которое бы само жило, дышало и привлекало бы сообщество.
А не хочется повторить? Вот «Каскад», да, это, собственно, когда я говорила про успешные проекты, я больше всего говорила про «Пушкин Ю», про «Каскад», ну, потому что действительно уже тут можно не сомневаться, в чем-то мы еще сомневаемся, здесь мы уже видим, ну, результат просто проекта. Я имею в виду проекта сейчас не «Каскада» проекта, а проектов молодежных. Не хочется повторить внутри музея Москвы. Вот сейчас
так
мы возьмем и сделаем.
Внутри музея.
Нет, нет,
но
уже помимо каскада взять еще один. Теперь музей Москвы.
Так он в музее Москвы. Так. Ну, как бы, нет, ну просто мы с каскадом действительно же так сотрудничаем, что условно, как бы, окей, они находятся, ну, как это сказать, на расстоянии вытянутой руки, но не вытянутой даже. Ну, то есть, это наш.
То есть в этом сотрудничестве ничего не меняется,
проект, да?
Да.
И как мы делали выставки «Каскада», это же тогда во время пандемии, когда слетели все выставочные планы, мы отдали просто красный зал ребятам и сказали, как бы, вот, опять же, вы художники.
И было прекрасно, кстати.
Так, в этом же есть суть. У нас, как бы, к счастью, нет этой высокой планки художественных музеев. Мы, правда, можем себе позволить и детские выставки, и подростковые выставки, и в этом есть, ну, чудесная, чарующая свобода городского музея.
А немножко про фестивальность. Ну вот все-таки от фестивальности мы никуда не уйдем. Москва, как известно, столица фестивалей. Они у нас, мне кажется, не прекращаются весь год. А насколько вообще музей... Ну вот музей Москвы тоже... Кажется, что название «Музей Москвы» разрешает практически все. Но насколько вы для себя разрешаете во всей вот этой вот, ну, уже около музея деятельности, что соотносится, что не соотносится? Вот какой фестиваль, например, не сможет оказаться во дворе Музея Москвы, например, со своими...
Я не знаю, мне кажется, что... Ну, они же все проходят в городе, значит, они... Ну, они не сможет показаться фестиваль, ну, как, не знаю, с экстремистской деятельностью. Нет, мы об этом не говорим.
Нет, это мы не берем, да, в расчет.
Не знаю, какой фестиваль не может. Ну, во дворе тем более. А в выставочных помещениях там, конечно же, сложнее.
Но там другие немножко уже правила, мне кажется, работают.
Правила, нагрузка какая-то вот именно, ну, такая идейная, вот. И поэтому, да, здесь мы как бы очень тщательно всегда выбираем партнеров, но мне кажется, что вот опять же по степени открытости мы чуть ли не чемпионы. Меня даже спрашивали, ты, говорит, читаешь лекцию, что ваш секрет в том, что вы такие милые. Ну, вообще в целом, да. Надо быть пытаться милыми в нашем стремительно меняющемся мире. Вот.
И я начинала с микроитогов, теперь будут какие-то макроитоги, потому что вот тоже, если посмотреть, ну, понятно, что мы сейчас немножечко меньше сравниваем себя с тем, что есть в мире, но все равно у нас всегда есть какой-то стандарт. Вот у них музеи такие, у нас такие, у них библиотеки такие, у нас такие, школы. В общем, сравнить можно все, что угодно. И ну, это мы те, опять же, кто давно живет в Москве, прекрасно помнит там состояние музеев за прошедшие десятилетия. Вот мы очень много сделали, я считаю.
Это правда.
Ну, мы, в смысле, вообще
в целом
все,
как
городе,
сообщество, да, мне кажется.
Но чего до сих пор не хватает, если посмотреть глобально на музеи, может быть, с точки зрения вот как раз соотнесения, у них есть, у нас нет. И сейчас не измеряю это только пандусами, ну, потому что вот здесь, мне кажется, мы прям серьезно продвинулись и вообще сделали среду доступнее не только для людей с особенностями здоровья, но и вообще для самых разных людей, даже тех, у которых нет обозначенных сложностей, а просто сделали так, чтобы среда была максимально комфортной для самых разных людей. А если, может быть, что-то, чего не хватает, вот вы идете утром на работу и думаете, надо бы это сделать, потом это как-то уходит, а потом ты идешь через месяц и думаешь, вот у меня часто бывают на работе такие моменты. Да. Нет, все-таки надо бы это сделать.
Да. Ну, вот из чего-то такого подсмотренного... Ну, я не знаю, может быть, я все свои гештальты закрыла основной экспозиции. Паблик-арт у нас есть постоянно. Вот сейчас, кстати, во дворе чудесная елочка Николая Полисского. Вот, можно прийти посидеть, как бы полюбоваться, помедитировать. То есть с паблик-артом расправились, с взаимодействием с рынком искусства тоже как-то решили. Блазар все никак не хочет уходить от нас. Говорит, что вот вы для нас тоже замечательный отчий дом. Интересно, что вот в момент до разрыва международных связей вынужденного, я надеюсь, что рано или поздно все восстановится, вообще как бы было ощущение, что мы прям идем в ногу с международным сообществом, особенно в том, что касается развития городских музеев. Да, ну, то есть, пожалуй, как бы, может быть, у нас не было только проекта большого, связанного там, с каким-нибудь застольем, да и то наверняка как бы был, уже все было. Вот. Потому что, ну, говорили на одном языке, и более того, у меня были опыты выступлений на конференциях с той же нашей Москвой без окраин, как бы фантастический всегда фидбэк, обратная связь просто такая, что вот, боже, вы это делаете, это так круто, мы тоже хотим. А сейчас, кстати, у нас уже методичка вышла, и я уж не знаю, знаете ли вы, что мы сделали в прошлом году Казань без окраин.
Нет,
вместо
не
Национального музея в Республике Татарстан. То есть у нас первая как бы такая франшиза проекта. Причем она уже сейчас развивается.
Пора ехать в Екатеринбург.
Да, кстати, в Екатеринбург тоже можем. Музеем истории Екатеринбурга дружим. Но там, кстати, очень интересно, что Национальный музей Республики Татарстан взял нашу методичку и начал творчески переосмыслять проект. То есть они как бы прошли такое как бы погружение в лаборатории. Они, соответственно, все прочитали, открыли под курированием наших ребят проект. То есть две недели там были как бы наши там Алиса Савицкая, Полина Жураковская, Алина Черепанова. А потом они просто пошли дальше.
Отрефлексировали.
Да, они отрефлексировали. И они начали работать как раз с семейной историей, понимаете? Вот, то есть они начали как бы больше затачиваться на взаимодействие детей и родителей через как раз как бы изучение своих личных архивов. Это, мне кажется, очень прекрасно. Вот. Ну, из таких, наверное, глобальных идей, на которые сейчас все смотрят, я бы сказала, это общий тренд, и про которые думают, все немножко как бы посматривают на музей будущего в Дубае и завидуют ему, и думают как бы, а что бы такое вот сделать в Москве? Я прям чувствую эти брожения. Вот. Но, наверное, рано или поздно у нас действительно такой появится как бы какой-то стабильный, не мерцающий, а именно как бы стабильный музейный образ будущего. Вот. Хотя некоторые как раз музейщики старой школы могут трактовать это как огромный мультимедийный, опять же, аттракцион.
Ну да, вот это, кстати, очень хороший заход. Наверное, у нас немножко времени, но я спрошу об этом. Музейщики старой школы, музейщики новой школы. В музее все-таки я знаю, что в музее приходит много молодых людей именно работать. Ну, потому что я знаю это, потому что я знаю этих людей лично, да, да. И у меня нет в этом сомнений. При этом я знаю, да, как... Ну, я никогда не работала в музее, но я работала в архивах. И я знаю, насколько сложно в архиве, когда сталкиваются старшее поколение архивных работников и новое поколение. И я сейчас не про температуру, при которой должны содержаться документы, для сохранности, а просто о подходах, отношениях. Вот у вас же, как у вас складывается с молодыми сотрудниками и со старшими?
Ну, во-первых, самая консервативная часть Музея Москвы – фонды.
Да.
У нас очень молодые фонды. У нас просто великолепный главный хранитель Ксения Валентиновна Лапина, которая умеет и знает, как выращивать хранителей из бывших студентов, которые буквально со студенческой скамьи приходят к нам сначала на практику, с практики, как бы, соответственно, если есть положительный опыт, остаются на работу и даже растут и занимают потом какие-то должности большие. Вот. И в этом отношении мне вообще кажется, что вот этого старого и нового столкновения как такового не существует. Понимаете, это вопрос диалога. Потому что у нас был в Пушкинском музее еще до того, как это все стало распространенным и модным, опыт взаимодействия с платформой «Арзамас», когда мы хулиганили и, собственно, призывали посетителей «Арзамаса» голосовать за какой-то экспонат, который, значит, станет частью постоянной экспозиции Пушкинского музея. И вели переговоры с хранителями, которые были самые консервативные, это отдел Востока. Вот, и, собственно говоря, знаете, вот после этого как бы уже ничего не страшно. То есть музей... А если он развивается спокойно, он существует уже все-таки как единый организм. Самое главное – это создать, ну, вот эту внутреннюю даже атмосферу какого-то спокойствия, спокойной работы. И ну, музей Москвы уже исполнилось, ну, как бы очень много лет, 128-й год, кажется, идет. Ну, то есть, понимаете, мы все на страницах музейной истории всего лишь эпизоды.
Ну, и мне кажется, тут уже нечего добавить, поэтому мои вопросы закончились. Надеюсь, вам было интересно слушать. Приходите на выставку обязательно и на постоянную экспозицию, и посмотрите афишу, что будет в 2025 году. Ну, и все. С вами была Радиошкола. До следующей недели.
Спасибо большое. С вами было очень хорошо.